Да. Так мы, в принципе, продолжаем дальше. Это где мы там остановились, помните, да? Рахель Вилья. Рахель Вилья, мы там объяснили смысл. Да, смысл Рахель Вилья, что это как бы внутреннее и внешнее, да? Идея Рахель Вилья — это значит две жены у Якова, из которых произошел еврейский народ. Они, в принципе, создают еврейский народ. Две еще другие рабыни, это, в принципе, тоже их сестры, и они тоже относятся к ним как бы части этого. Более того, мы сказали там, что, в общем-то, Рахель Вилья — это одно целое, в принципе, женская сторона, да, жена Якова. Только что у нее как бы есть, это мы говорим о духовных понятиях, да, то есть мы сейчас пытаемся войти снова, это немножко дело объяснить уже с более понятной этой, да, что, в общем-то, в духовном смысле тоже есть понятие, в духовных мирах есть понятие Яков и Рахель Вилья, что это как бы две его жены. На самом деле они не две, а одно. И эти четыре, в принципе, все это одно. Только Леа это говорит нам о внутреннем проявлении этой самой жены, внутреннее проявление, а Рахель нам говорит о внешнем проявлении жены, да, о внешнем проявлении этой же самой, это, да? Мы говорим это раздельно, что это Леа, это Рахель, но на самом деле это как бы проявление одного целого. Потому что в конце концов все, весь еврейский народ, он тоже одно целое, в конце концов, да? То каждый из этого, это как бы какая-то частица вот действительности. Мы видим это как бы отдельно, смотрим, рассматриваем это раздельно, но на самом деле все это часть одного целого. Более того, мы там сказали, что если в этом смысле, да, что когда Рахель Вилья, что когда... не только Рахель Вилья, они... две стороны. Яков, у него тоже есть два Якова. Есть один Яков, а другой Исраэль. Что это тоже две стороны, как бы внутренняя сторона Якова и внешняя сторона Якова. Да? И так мы там пытались это немножко объяснить, все это понятие, что это такое. Что идея, в общем-то, Рахель Вилья — это создание, построение еврейского народа. Они как бы в основе. И если мы смотрим на, так это дать, как бы машаль, пример, что создание еврейского народа, это значит, этот народ мы смотрим как весь, как здание, как одно здание, то этого здания есть как бы фундамент и есть внешняя постройка, то, что видится. Так это внешняя сторона, то, что видится, это Рахель, а то, что находится в основе, фундамент, то, на чем все это стоит, это Леа, то есть более внутреннее и более внешнее. Поэтому всегда, когда мы говорим о Рахель, мы говорим о внешних признаках. О внешних признаках и говорим, поэтому говорим, любит, красиво и так далее, и так далее. Потому что это то, что внешнее. А когда говорим о Рахель, о Леа, мы говорим всегда о некотором скрытом, потому что это нечто скрытое. Мы в прошлый раз это разбирали Зоар, который говорит про это, да? Что Рахель это, что Леа это внутреннее, это скрытое. А Рахель — это то, что открытое. И вот они как бы вместе создают этот дом, что это еврейский народ. Да? Теперь, в этой же схеме как бы мы должны сказать, мы переходим на ту тему, где они рожают детей, создают 12 колен Якова, что это, в принципе, еврейский народ, из них придет еврейский народ. И сейчас вот это начинает разбирать, мы хотим вот эту вот идею увидеть в сыновьях. Все эти сыновья, как точно они возникли, кто из чего и почему, и каждые имена и так далее, полностью мы не сможем это разобрать, потому что на самом деле вещи там, ну, очень глубокие, а вот насколько я смогу это понять, насколько я могу это рассказать, мы, значит, попытаемся разобрать сейчас. И, да, и сначала только посмотрим псуким, с чего там, как там все это идет, ну, пытаемся все это понять. И там сказано, что у нас, да, где мы там остановились, Яков обращается с претензией к Лавану, Да, вии бабокер вииня лиа, вийомер эль лаван, ма зот асита ли, алло барахеля ватиха и авати имах в ламаре метане. То есть у меня есть претензия к Лавану, почему ты меня обманул, да? Что ведь я работал для Рахель. А ты мне, значит, дал ля, то есть, да, мы там как объяснили взор, и как мы это объяснили. Вайомр лаван лоасакен лонас лоясехен бимкомейну, лет это царя Алифная Пхера, и говорит Лаван, что так не делается в нашем месте дать младшую перед старшей. Здесь мы учили все, что учили в прошлый раз, что на самом деле мы хотели взять обоих, только сначала старшую, а младшую, а потом старшую, мы объяснили, почему все это так. И Лаван его здесь обманул, дал младшую, а потом старшую. Теперь, здесь принципиальная вещь. Мы сказали только что, как мы это объяснили, что Рахель и Лиа это в принципе одно целое. А здесь, когда мы читаем псуки, мы это как две разные женщины. Поэтому это, в принципе, они-то здесь две разные. В корне духовном они едины, но здесь две разные, как и все люди, в конце концов, в корне весь еврейский народ – это одно целое, часть одного целого. Но когда здесь они проявляются, рождаются, это каждый как бы отделен. Поэтому и смысл в Торе, он всегда идет в двух смыслах, в двух направлениях, как это пшат, и то есть простой смысл и скрытый, более внутренний смысл. Поэтому мы всегда в Торе мы можем учить. Как? Да, не понял. Да, значит, получается, мы можем внешне, да, что мы здесь видим как бы весь открытый, то, что мы говорим, пшат, простой смысл, и внутренний. Скрытый смысл. Теперь, поэтому всегда есть как бы два объяснения в Торе. По тому, как оно происходит, и по его внутреннему смыслу, как оно действительно. Поэтому всегда пытаемся объяснить с двух сторон. По простому смыслу мы как бы видим, что Яаков, у него есть две жены, и у них там есть соперничество сейчас. Да, то это обманули, подсунули одну, взяли другую, он хотел одну, потом пришла другая и так далее. Потом у них было какое-то соперничество насчет детей и так далее. Вся эта рассказ как бы в человеческих понятиях, что вот люди, вот такие вот общения между ними и так далее, две жены, которые соревнуются и все прочее. И мы, значит, объясняем в этом аспекте, это называется простой смысл Торы. Но на самом деле этот простой смысл Торы и отношения между людьми, это всего лишь аллегория на более внутренние процессы или понятия в духовном мире. Что через, да, что это вот это вот понимание более внутреннее, да, это то, что намекается в этой аллегории, это в принципе мы говорим о духовной действительности, духовной печати. Потому что и то, и другое правильно, потому что это мы говорим в одних понятиях, это в других понятиях, да. Поэтому здесь обычно мы всегда объясняем Тору, когда объясняем с двух позиций, с то, как это написано, сам рассказ, сам по себе, что это пшат, то, что мы говорим. И то, что находится внутри, и то, что и более внутренний смысл Торы, что это, в общем-то, смысл этой как бы аллегории или сама духовная суть этого рассказа. Поэтому везде мы всегда идем так. Так здесь тоже как бы есть две жены и так далее. Вот здесь начинается как бы некоторое соперничество между ними, которое мы должны понять, как и что здесь происходит. Там очень много интересных вещей. Не знаю, насколько мы это сможем справиться с этим делом. Во всяком случае, здесь, значит, это проблема. Вот он хотел Рахель, Лиа и так далее. С претензией он приходит к Лавану. И Лаван ему отвечает. Малеш возот, винитналаха гамадзот, беавода, ашерта, воды, мади, отшева, шани, махерот. То есть, заполни эту неделю. Что за неделя? Неделя это 7 дней, как это, отсюда мы учим, что должна быть 7 дней, как это, хатуна, шевоброход, да, шевоброход отсюда учим, что в принципе это значит, был первый день, да, это была свадьба, после свадьбы 7 дней, это как бы продолжается эта свадьба, вот это, так вот, когда ты за это все относится как бы к Лиа, потому что он не женился, и тогда приходит, значит, здесь... Да, и после того, что вот эти вот 7 дней проходят, после того, что это пройдет, я тебе дам также вторую. За что за 7 лет, которые ты будешь работать дальше также для нее? Значит, он работал 7 лет для Рахель вначале, сейчас получил Леа, пройдут эти 7 дней, он получает также Рахель, и значит, у него сейчас уже это две жены, а после этого еще должен отработать 7 лет еще раз для Рахель. Да, это как бы то, что отвечает ему Лаван. И мы подробно разобрали всю эту идею в прошлый раз, да? Весь этот смысл, что это значит, что это значит здесь. То вот здесь, может быть, еще несколько вопросов можно задать. Да. То не будем сейчас в это входить. В Яс Яков Кен, Вималешву, и так действительно сделал Яков. Вималешву Азот, и значит, подождал эту неделю, заполнил эту неделю. Вейтен лоет Рахель бито, лоли ишан дает ему Рахель, значит, дочь свою ему жену. Вейтен лаван ли Рахель бито эт бельа, шипхато лали шипха. И он Рахели дает другую рабыню, шипха бельа, ей дает. Здесь так указывается, мы позже здесь объясняют, кому он дал. Значит, Рахель он дал ему бито лоли иша, Рахель он дал ему, написано ло, да, лоли иша, ему в жены. А насчет Бельа он дал шифхата, шифха, то есть рабыни ла, ей, да, для ля. То есть имеется в виду, не было рабыней Яакова. По идее она была, что это значит, это была дочь наложницы Лавана. У Лавана была, как это, жена и наложница, да, да. Так две сестры эти, Рахель Бельа были от его жены, а две эти Бельа и Зильпа от наложницы. И поэтому, в принципе, они относились к тому же, вот, к той же идее, это, да? Что потом, когда они их передали, этих жен, они передали к... когда это, значит, Леа передала ее в жены... Сначала Рахель дала в жены Яакову. То есть она ее освободила. То есть она была как бы рабыня в каком-то смысле, она ее освободила. И потом дала в жены Яакову. Почему, зачем, мы сейчас там посмотрим. А Леа дала эту Зильпа, и так получается 4 жены у Яакова, да? Но они, в принципе, все как бы относятся к одной семье, к одной, это, все они сестры. Да, Лали Шипха, Веаво гам эль Рахель, Веаво гам эт Рахель, Миля, Веавот имо от шева шаним ахерот. И значит, он пришел к Рахель, то есть взял Рахель, и полюбил ее, выехав, как здесь написано, и полюбил Гамет Рахель, также Рахель, Миля, больше, чем Ля. И полюбил Рахель больше, чем Ля, так здесь сказано. Выявод ему, отчего шаним охрот. И он, значит, работает с ним еще 7 лет. И значит, здесь мы вот эту вот идею начнем понимать. Вся вот эта идея сыновей, которые выходят, рождаются здесь. И весь этот вот это вот как бы соперничество между Рахель и Леа, да, и вот, да, это пытается понять, насколько это возможно с двух сторон. Ну, по-простому это понятно, что он полюбил Рахель больше, чем Леа, да, почему? Потому что, как бы, по истории обычной человеческой, как бы, да, что это сам, как-то, машаль, пример, аллегория, так там есть, что вот одно он любит, а другое не любит, одно он хотел, а другое не хотел и так далее. Это называется любимое, это называется снуа, нелюбимое, да, как это, ну, обычно как это бывает, да, две жены, одна такая, одна другая. И вот Рахель, значит, он как бы полюбил больше, чем Леа. Что здесь нам хочет сказать в этом смысле? По идее, как это объясняет Мефоршин здесь, что здесь как бы, почему надо это сообщать, в принципе, и так было известно до этого, что Рахель он любил, правильно, что здесь полюбил еще, так же ее он полюбил, что здесь он добавляет, что так же Рахель он полюбил, а он любил же ее до этого. Объясняет здесь некоторый принцип, что на самом деле первая это у него была Леа, а есть, да, первая была Леа, есть такое правило, что, да, что первая жена у человека, первая жена, он ее любит больше. Всегда, да, почему? Потому что она была для него первой, он ее любит больше. И также у женщины сказано, что женщина, да, у Эвит это первая любовь, да, первая любовь. Это Миша Са Кли, да, то есть тот, кто первым был для нее мужчина, тот того она любит больше, да, потому что он как бы ее сделал сосудом, да, это одна из... Есть такое понятие.
Мы имеем в виду еврейская дочка.
Да, да, что это значит любит больше. А здесь получается, что по идее он должен был любить больше Леа, а так получается, что он больше любит Рахель. И это то, что нам хочет здесь сказать Тора. То есть это здесь получилось против как бы природы. Не то, как должно было бы быть по природе, по обычному порядку вещей, а вот таким, таким образом. Ее он полюбил больше. Да? И, а в сути то, что мы говорим здесь, что на самом деле, да, все вот эти понятия, ясно, как мы сказали, что Яаков у него и там Рахель, у Леа, у всех них не было понятий человеческих наших принятых, там, что все это соревнования и так далее. Это не простые как бы отношения между двумя женами, которые борются за мужа, соперничают между собой, что он эту любит, другую не любит и так далее. Ихний смысл был и их. И жен, и дочерей, и жен, и Якова, и его жен, смысл их не был, это построение еврейского народа. Да? Создание еврейского народа. И в этом была вся идея. И он понимал, что эти еврейский народ произойдет от этих двух жен, в принципе, от четырех. Да? И поэтому все отношения, которые были между ними, у них не было слабости, не было таких вещей, этого я люблю больше, этого я люблю меньше. А почему же Рахель он любил больше? То есть это проявление внешнего. Что значит любил? Как это любил? Ну, в простых наших пониманиях, да, человек любит, да, любит жену, да, и так далее. Что это, да, кто-то кого-то полюбил, правильно? В принципе, если мы смотрим так, Рахель и Леа, как мы сказали, что Леа это внутреннее, Рахель это внешнее. Знаки любви всегда, что это полюбил, имеется в виду, он показывал любовь к Рахель. Поскольку Рахель, она нам говорит о внешнем, то обычно знаки любви, когда человек, мужчина любит женщину, какие знаки любви обычно это? Знаки любви к внешности женщины. По идее, женщина тоже беспокоится о том, о своей внешности прежде всего. Это интересная вещь. Если мы так можем с этой точки зрения посмотреть, сказать, что Рахель и Леа – это как бы две части одного целого, только Леа – это более внутреннее, Рахель – это более внешнее. То есть как человек, у которого есть душа и тело. Тело – это внешнее, а душа – это внутреннее. И, значит, как бы тело говорит нам о Рахель, это Рахель, а душа – это Леа. Теперь придет мужчина, что любит ее, и, то есть показывает к ней любовь, к этой женщине. Какие знаки любви он должен показывать? К внешности, правильно? Приходит, говорит комплименты, показывает любовь, говорит комплименты, правильно? Обычно какие комплименты, о чем комплимент говорит мужчина? О тех вещах, что вот о внешних признаках женщины. Что ожидает женщина, какие комплименты? Об этом она обычно ожидает, потому что это то, что она старается. Она как бы старается привлечь мужчину в каком-то смысле, понравится ему, правильно? Беспокоится прежде всего о своей внешности. Может быть, это не совсем правильно, да, в каком-то смысле. Но это то, что так в природе построено. Придет мужчина и скажет женщине, знаешь что, комплимент, ты очень-очень умная. Я не знаю, если это всегда комплименты, да, что это уже проблема, что мужчины сейчас, что говорят, мужчины, это, конечно, проявление какого-то уважения, может быть, любви к женщине, да, в каком-то смысле, но это уже другое совсем, да, когда вы говорите, знаешь, что это, как это говорят, что мужчина хочет женщину, а не хочет профессора в этом доме, да, не хочет, не хочет, чтобы она была умнее его. И хочет это, да? Так есть, да, так это, так если он говорит ей комплимент, знаешь, что ты очень-очень умный, не знаю, если это называется комплиментом с его стороны. Да? Это понятно. То есть признаки, знаки любви, они обычно относятся к внешности. Поскольку в этом смысле, как бы в этой аллегории, когда мы говорим о Рахель в Лиа, то Лиа, она представляет как бы внешнюю сторону этой же, да, жены Якова. Поэтому это называется «и любил ее больше», то есть проявлял знаки любви, имеется в том смысле, что это как бы относится к внешней стороне, и что знаки любви, вот в таком смысле, это как бы внешней стороне. То «Ваяр, ваяр, ашем киснуа, Лиа, ваифтах от рахма», и видел Творец, что Лиа, она ненавистная. То есть обратно мы говорим в аллегории, да, она снуа. О, как бы Яков ее не любит, а Рахель он любит, так это получается здесь, да? Мифтах Рахмава Рахеля Карай, и он, значит, раскрыл ее рехем, то есть, что, как это, рехем раскрыл ее, как у них рехем это, да? Чресло, да, не знаю, что она может родить, что она дает ей детей, а Рахель остается Акара. Есть, которые говорят Акара, что значит Акара, это без детей, да? Кроме этого, слово Акара это от слова Икар. Икар это главное. Поэтому женщина называется, поскольку как бы Рахель, она считается женой Якова. Именно Рахель называется Икарабайт. Основа дома. Главное дома. Суть как бы, да, этого. Поэтому она, да, называется Акара. Кроме этого, и Акар, Акара имеется в виду без детей, нет у нее детей. Почему это связано одно с другим, тоже вопрос, да? И вот это вот слово не случайно так связано, что это, в принципе, да, это дом, да, это как бы суть дома. Ну, вопрос, сейчас мы посмотрим. А во всяком случае, здесь он говорит так, значит, о, Творец увидел, что она ненавистна, и поэтому дал ей детей. Зачем поэтому? Да? Как бы по-простому в аллегории, что мы, как бы Линахем это, как это Линахем? Утешить ее, да? Вот муж тебе не любит, вот муж тебя не любит, поэтому я дам тебе детей, что тогда что? Что тогда это увеличит любовь. Да, тогда это увеличит любовь мужа, что когда у тебя есть дети, то тогда он это, да, тогда он увеличит любовь эту, любовь к жене, да, муж, что у него есть, да, ребенок от женщины, так он любит эту жену, да, эту женщину. Это как бы идея в простом смысле, да. Более глубоко мы посмотрим дальше. Витар Леа ватилет бен ватикра шмо Рувен. И тогда родила Леа, и родился у нее сын, и зовут его Рувен. Здесь мы сейчас приходим к сыновьям, да, детей, да? Рождение детей, и вот эту вот всю идею, вот это вот рождение детей от них, все эти 12 колен мы должны сегодня разобрать. И как она его назвала? Рувен. Почему назвала Рувен? Ру-бен. Так это, да? Смотрите, сын. И Амра и сказала, кираа ашем бауни, киата яавани иши, что вот сейчас увидел Творец мою бедность, да? И мою бедность, киата яавани, что вот сейчас муж, и что она, что какую бедность? Что она была ненавистная. И поэтому вот сейчас он меня полюбит. Объясняют здесь мудрецы, что на самом деле вот эта вот идея, что она была снуа, нелюбимая у Якова, этого она не знала до сих пор, это сейчас она узнала. Потому что до сих пор он, Яков-то он вел, он не показывал как бы того, что она нелюбима, он показывал, что она ее очень любит в жизни, да? Поэтому написано здесь «Вияр Ашем киснуа», увидел Творец, что она ненавистная. Да? Это Творец увидел, и поэтому Творец, то есть она сама не знала, и поэтому Творец раскрыл ее чувство, и тогда она родила сына. Из-за того, что это произошло, она поняла вот это, что она снуа, да, что она ненавистная. Так это объясняет. И поэтому говорит, вот сейчас, поскольку он это, значит, почему это так произошло? Потому что Творец увидел, увидел то, что я ненавистна, то, что я не видела, и поэтому дал мне сына. Так почему она поняла.
Так
да, почему это? Потому что когда, почему именно так, да, что почему и первая она получила сына, почему именно она получила, а сын это подарок в данном случае, да, сейчас это. От нее происходит сын. Сейчас мы войдем во всю эту идею понятия сыновей, что это такое 12 колен. В любом случае, то, что она именно родила, она поняла это из-за того, что он ее увидел. Сейчас попытаемся понять. Поэтому назвала его Рувен, что увидел сын. Да? Следующий раз, Витар от Витилет, и забеременела еще, и родила сына Витомар Кишамашем Киснуа. После этого она говорит и сказала, сейчас на это, да, кишамашем кисна, что услышал Творец, что я ненавистная, да, вейтенга гамедзе, и дал мне также этого, ватикрашма Шимон, и тогда назвала имя его Шимон, от слова, что услышал Творец. Значит, приход, здесь интересно есть, первого она родила, и говорит, вот он Рувен, почему, что Творец увидел мою бедность. Второй раз она родила и говорит, что теперь он услышал, что я ненавистна. Что здесь изменилось? То есть первого назвала Рувен от слова «видеть», второго назвала Шимон от слова «слышать». Что изменилось одно от другого? Какая разница, почему это увидено, это услышано? Да? Да? Объясняет это, что увиденное – это то, что Творец увидел. Услышанное – это то, что он услышал. Что значит он услышал? Он услышал из молитвы. Увиденное – это то, что он видел, мы говорим о Творце, в смысле видел и слышал, в переносном смысле, естественно, да? Увидел – это то, что происходит на самом деле, как бы это действие со стороны Творца без вмешательства человека. То со стороны управления Творца. А услышал это действие Творца как ответ на действие человека. Это то, что он увидел, что так оно должно быть, а это то, что он услышал, и поэтому он это делает, как ответная реакция, так скажем. Отсюда мы видим ее поведение, что она, когда вначале она не знала, что она снова, поэтому она не помолилась за то, чтобы у нее был сын. Но когда у нее родился первый сын, она поняла, что это, что она была ненавистна, и поэтому Творец как бы хотел ей возместить эту ненависть. Теперь она это поняла и стала молиться и просить за второго, что несмотря на то, что она как бы ненавистна, чтобы он дал ей второго. И когда Творец услышал, и когда он получил, значит, он услышал ее молитву. То есть первая была для того, чтобы увеличить, чтобы, да, вот это вот, что это должно быть, это пришло от Творца, чтобы она не была ненавистной. Но после того, что она узнала про это, и она видит, что она как бы осталась ненавистной в том плане, в том смысле, как мы понимаем это у Якова, да, что Яков не проявлял ненависть, но он не стал ее любить больше. И поскольку он не стал ее любить больше, да, то есть получается, что он остался как бы в том же состоянии сна. Он получил сейчас сына, должен любить ее больше. Не больше, значит, отсюда она поняла, что он ее как бы ненавидит. На самом деле это не ненависть, а имеется в виду даже в аллегории, что он любил ее меньше, чем Рахель. Это значит ненавистное, в смысле относительно этого. Да, не то, чтобы он ее ненавидел, а относительно Рахель она была нелюбима, менее любимая, чем это. Это напомнило, и теперь после первого сына должна была бы быть больше по любви, чем Рахель, да? Но поскольку этого не произошло, она поняла, что она действительно вот это вот снова, да, не, это нелюбимая. И тогда она стала молиться, чтобы Творец дал из-за того, что она любила, дал ее сына, и тогда он услышал, дал ей второго сына. Поэтому здесь Рувен, а здесь Шимон, да? Так это интересная беседа, все это. Это всегда вот эта вот идея имен здесь, я не знаю, если могу до конца разобрать, но оно имеет глубочайший смысл. Очень много деталей, вот почему каждый из них получил то самое имя, которое вот ему дано, потому что здесь также указывается каждый раз, почему это. Только мы не совсем понимаем смысл этого дела. Во всяком случае, это то, что мы говорим, да, вот здесь Рахель. Это в смысле аллегории, да, в простом смысле. В более глубоком смысле мы потом, может быть, еще раз разберем это и как-то объясним. Витарод, витилет бен, витоймарата, апам елаве иши илай, киялати лош лошабаним, алькен карашмин леви. После этого она еще, забеременела, да, снова. И тогда говорит, вот сейчас он ко мне Илаве, Илаве будет меня провожать, и поэтому отсюда произошло имя Леви. Леви. То есть, что мы здесь говорим, что, да, как бы она здесь, да, три сына, как простой смысл этого дела, что три сына, это что значит три сына? Поскольку было четыре матери, значит, всего должно быть 12 колен. Они все хорошо знали, что должно быть 12 колен. И тогда, значит, от кого как произойдет, пока не было известно, да? Теперь, после того, что она родила трех, получается, что... И да, что теперь она как бы меньше у нее не будет, чем у других. Да, ну, если разделить всех 12 на 4, получается по 3. Так она как бы выполнила свою роль, да? Если она полностью родила всех трех, свою как бы долю она как бы выполнила. Имеется, вот теперь я равноправная как бы со всеми, несмотря на то, что я нелюбима, но я равноправная как все. Поэтому, значит, муж теперь будет как бы ко мне привязан, со мной будет идти. Витарот и телет бен, и забеременела еще, и родила сына, а памуделя шем. А на этот раз, говорит, я поблагодарю Творца за то, что, да, за это. Теперь это благодарность. Это нет никакой причины, почему я должна была бы получить еще одного сына. То, что я уже получаю, так это только добро от Творца, как бы добавочная вещь. Поэтому единственное, что я могу сказать, благодарить его. То есть нет названия для него какое-то, да? Почему именно тот и почему именно тот. То есть на каждого было какое-то название. Вот то, что он увидел, то, что услышал. То есть сейчас закончилась как бы эта целостная какая-то структура. А теперь, значит, это, да, здесь только Одая, что это Иуда, он четвертый сын. А в сути здесь, на самом деле, да, в чем идея? И мы здесь говорим о создании еврейского народа. Правильно? И... Что это значит? Что это значит создание еврейского народа? Как мы это объяснили, что, в общем-то, Авраам, Ицхак и Яков, они являются корнями, три корня еврейского народа. Да? В общем-то, Яков, что он включает в себя все эти качества Авраама и Ицхака, как мы это разбирали там в разных лекциях, да, мы объясняли, что, в общем-то, Яков, как бы это выражает эту идею. Он корень для еврейского народа. Почему корень для еврейского народа? Когда-то мы объясняли, зачем нужен вообще еврейский народ? Это вопрос здесь принципиальный. Зачем он нужен? А мы говорим, что еврейский народ это тот, который придет в этот мир и выполнит ту роль, для которой был мир предназначен. Так мы сказали, правильно? Ну пусть Яков это сделает. Яков был цадик, шалем, целый и так далее. Кто должен был выполнить основную роль в мире? Первый человек, Адам Ришон. Если бы он выполнил, бы все закончилось, не надо больше никого. Он это не выполнил, потом, поэтому появились другие поколения, как мы там говорили, да, до потопа, потом после потопа. То есть, в принципе, у них была возможность как-то это исправить, что-то сделать на них, да. То есть, получается, что поскольку он не выполнил свою роль, то тогда из него выходит поколение, которое выполняет эту роль. Как мы говорили не один раз, что Адам Ришон, он включал в себе все души последующих поколений. Он, в общем-то, как бы единица, которая включает в себя в духовном смысле, включает в себя все человечество. И поэтому на нем была какая-то задача, он ее не выполнил. Теперь эта задача как бы раздробляется. Ну, в утрированной форме это все объясняем, да? Раздробляется на мелкие задачи. Его задача раздробляется на мелкие задачи. Поэтому его душа раздробляется на много маленьких душ, что каждая из них как бы получает своей задачей более меньшую задачу, чем он, выполнит только часть работы, только часть. В соответствии с этим его душа меньше, только часть первого человека.
Интересно, почему это?
Да?
Душа должна раздробляться.
Для того, что, потому что, в чем, что такое душа? Душа – это идея смысла человека, замысла человека. На самом деле, там в душе мы говорили, есть три вещи. Есть нефиш, рох, нишама. Когда мы говорим о душе, как сути человек, мы имеем в виду нишама, да? А нефиш в руах в каком-то смысле относится к его проявлению в этом мире, да? Это уже как бы облачение в этот мир на каких-то, да, нефиш, нишама, рох – это его эмоциональная как бы сторона, а нефиш – это его физиологическая в каком-то смысле, да, телесная сторона. А нишама – это как бы его суть. Смысл его это. Но на самом деле не сама нишама. Смысл сама нишама это как бы работа, да, это как бы, да, и его свет, который, это как бы знание, открытие, которое приходит человеку и подталкивает к тем или другим, дает ему, заполняет ему его, это, да, как это, стремление. Чему-то, смысл, в каком-то смысле есть там смысл человека. Но есть еще выше до этого, четвертое это, да, что это там, что там уже, в принципе, заложен конечный результат человека, конечная цель его. Это, в принципе, сам человек. Начало, как человек возникает? Сначала возникает задача, которую нужно выполнить, а потом для этого как бы орудие, как эту задачу выполнить, как человек придумает какую-то вещь. Он хочет какой-то результат, правильно? Это смысл, цель. Потом он думает, как это выполнить, создает то, что создает, да? Так вот там вот хая, скажем, да? В идее хая есть, это четвертое, то, что над нишомой. Там есть идея задачи, цели человека. В сих нишомы начинается создание самого человека, который подходящего для этой задачи. Назовем так, тоже все очень утрировано, да? Понятно, да? То есть получается, что так, что поскольку он получает какую-то определенную задачу, то тогда он получает определенную нишому. Что нишома – это как бы собрание всех сил его, которые необходимы ему для того, чтобы выполнить свою задачу. Она выходит из задачи, которая определена вот до нее. Перед ней.
Как... Не это вопрос. Вопрос был, я извиняюсь. Вопрос был другой. Гораздо вероятность, мне кажется, что один человек, он быстрее выполнит задачу, чем идет это раздробление и, так сказать, какое-то количество людей, что не каждый выполнит свою.
Я знаю, смотри, мы можем, ну в простой аллегории, в аллегории простой. Человек какой-то, да, инженер главный какой-то там важный, у него появилась какая-то идея, он хочет ее осуществить, правильно? Он не может ее сделать, ему нужно много разных идей, чтобы ее сделать.
Это зависит от того, какая у него нишома. Если ему дана
нишома,
если дана нишома, как у Адам решен, он мог выполнить
свою задачу. Не, он не может это сделать физически, он-то знает, может сделать физически, но... У него нет орудий для этого, то есть...
Ну, Адам решил, например,
правильно, не было,
а потом
Нет, там была разница, что задача... Это ты правильный вопрос задаешь, да, возможно, здесь мы это, да? Что задача первого человека стояла на том, заканчивалась на том, чтобы сделать решение также в мире мысли. Сейчас посмотрим, да, что когда человек, тот самый инженер, что-то придумал, да? У него появилась какая-то задача, и он сделал ей решение, нашел ей решение, да? В принципе, его роль закончилась. Это, скажем, похоже в каком-то смысле, да, утрированно, на первого человека до этого, он закончил эту вещь, да? Теперь, если же он это не сделал, то теперь, значит, у него нет как бы точного решения, да? То здесь не совсем похоже одно на другое, да? Но первый человек, поскольку он этого не сделал, то есть у него решение должно было быть в мире мысли, там, где он находился. Поскольку он не смог это сделать, то тогда мы как бы переходим на другой мир, в мире природы, где должно быть исправление. Теперь в мире природы он уже не может сделать действие только в мысли. Действие нужно сделать в природе. Поэтому то же самое инженер, несмотря на то, что у него есть конечная цель, он нашел что, он нашел решение, но в конце концов нужно много разных людей, нужно орудие, нужно предприятие, нужно это и так далее, все они должны делать. И тогда разбивается там задача на каждого человека, один выполняет эту роль, другой выполняет эту роль и так далее. То есть переход первого человека с одного уровня на другой говорит нам, что теперь уже задачу его невозможно выполнить так, как он мог это выполнить, а только вот в мире природы, что в мире природы должно быть раздробление. Да, в любом случае. В некотором смысле эта идея, в общем-то, здесь она тоже такая же идея. Мы могли бы сказать, хорошо, в конце концов пришел Авраам, Ицхак и Яков, и они должны были выполнить эту задачу. Так они были целы, они не были как Адам и Решон, в общем-то, они были праведники, так они закончили бы свою вещь. Но именно вот это твой вопрос, именно потому, что они уже находятся в этом мире, они сами могут это сделать только в мысли, но в мире природы должно быть в действии. Поэтому они могут быть только корнем для еврейского народа, который это уже выполнит действие. Беседа? Это как бы идея создания вот еврейского народа, который уже пройдет эту жизнь. В этой жизни он, там у него есть свобода выбора и разные испытания, и разные действия. Они только закладывают основы. Это мы сказали, разделение произошло. Где разделение произошло, когда-то мы разбирали это? В эпоху Авраама, что до Авраама не было народов, были личности, так мы говорили, что каждый из них мог взять на себя эту задачу, да, исправления греха первого человека, но поскольку никто не взял, кроме Авраама, то эта задача пришла на Авраама. Но не он сам это может сделать, поскольку мы находимся в мире природы, а он может быть только корнем народа, который это выполнит. Так каждый из них, который был там, поколение Авраама, они были корнями. Каждый из них мог быть корнем народа. В конце концов, из них тоже пошли разные народы, но они уже вспомогательного характера, а не основного, потому что они не взяли на себя основную задачу вот, построения мироздания. Ну, того вот это, то и выполнение это, да? То есть там были корни народов. Народы возникли после этого. Потому что народы же, да, это уже следующая эпоха совсем другая. Как мы говорили, та эпоха в истории относилась к голове, а вот эпоха после Авраама относится к телесности, к телу. Да, голова и тело. Это, то есть поколение до Авраама и поколение после него, это уже разделялось как голова и тело. Да, это поколение относится как бы к голове, к корням, к мысли, к миру мысли, а там уже к миру действия. Поэтому уже исправление, оно как был переход от первого человека, приблизительно от первого человека до греха, и после греха, спуск в этот мир, так там как бы это было еще несколько переходов, там и потоп тоже был в некотором смысле такой переход, и так далее, не будем сейчас в это входить. Во всяком случае, именно Яаков, он тот, который был, да, вот, и именно народ, который пойдет от Яакова, он тот, кто это может выполнить это на самом деле в мире природы. А сам Яаков, он как бы корень, только основа для этого. Да? Он может выполнить задачу как бы на своем уровне, но это только выполнение мысли. А поскольку мы оказались в мире действия, выполнение должно быть в действии, а не в мысли. Если я приду к тебе и хочу дать тебе цдоку, правильно? Или человек хочет дать цдоку бедному. И он подумает это дать. И у него будут все каваноты, все мысли хорошие, чтобы это сделать. Но он этого не сделал, в конце не вытащил из кармана и так далее. Так он ничего не сделал. То есть в мире действия должно быть действие. Да? То есть мысль, она недостаточна. То, что было первый человек до греха, он как бы был в мире мысли. И там, возможно, конечный результат можно было достигнуть путем мысли. Почему именно так и так далее, не будем в это входить. В таком случае, эта идея как бы, да, что теперь еврейский народ, он как бы одно целое, которое выходит из Яакова, и оно выполняет вот эту вот роль. Там происходит как бы раздробление, как мы сказали, да? В чем здесь раздробление, в чем эта идея? Идея на самом деле, весь еврейский народ, это в общем-то как бы схема самого Яакова. Яаков был целостный, совершенный полностью, и он был как бы готов для выполнение этой задачи мироздания, только он был только как замысел. Теперь, как действие, это весь народ. Но весь народ, он по сути, в общем-то, является как бы самим Яаковом, только в раздробленном состоянии, скажем так, да? И это как бы раздробление идет таким образом. Сначала 12 колен, а потом от них еще дети и так далее, со всеми там деталями, как и что. Получается так, что это, да. Теперь, вот эта вот идея Иакова, она также, да, поскольку Иаков был он в совершенстве, это в принципе идея духовных миров. Показывает нам, что в духовных мирах тоже есть понятие Иаков, Рахель, Вилиа и так далее. И как мы это говорили, и Яков, который на земле, он как бы, поскольку они были совершенны здесь, то они как бы достигли этого же уровня, или как бы проявление этого на, как бы тело и душа, да, что Яков и это они здесь как телесность, а вот эта духовная сторона это как душа, может быть так можно это сказать каким-то образом. Во всяком случае, то, что мы здесь говорим. Теперь, получается, что он ее любит, да, что здесь на Леа она родила 4 сыновей, как мы это сказали, вот в чате. Сейчас пытаемся понять это на немножко глубже это дело. Что это значит, что он, да, что он полюбил Рахель больше, чем Леа? Что на самом деле идея в чем? Идея в чем, что... В общем-то, основной смысл, как мы сказали, всего мироздания – это наши нижние миры. Вот эта вот вся вот эта действительность, наш мир, наш нижний мир – это, в принципе, идея Рахель. В духовности это называется Рахель. Да? Обратно я говорю утрированно немножко, да, там как бы там есть много деталей, но по-простому, да? В общем. Это как бы идея Рахели, то, что называется жена Яакова. Она, в принципе, это, да? А Яаков, по идее, это вся вот эта, целая вся система управления духовных миров, что это как бы муж, а вот этот мир, он как бы женщина, да? Поэтому называем наш мир женщиной. Поэтому тоже получение Торы на горе Синай тоже была идея как бы свадьбы, да, между еврейским народом здесь, что это все как бы невеста, и Творцом, что это как бы жених, что это та же идея Рахель и Яков. И основной смысл всего творения было в том, чтобы в этом мире, в самом нижнем мире, в мире действия, было произведено то самое действие, которое должно было быть, то есть свобода выбора, получение Торы, изучение Торы и так далее, выполнение заповедей и все, это должно быть в этом самом нижнем мире, и это основная цель своего мироздания, все было создано для этого. Поэтому, и это называется Рахель, в общем-то, и поэтому называется Рахель и Карн Абайт, главное в доме. Мы это в прошлый раз тоже объясняли, что самая нижняя, она в каком-то смысле, с этой стороны, она самая главная. Потому что для этого было, да, и есть, как мы там объяснили, что как бы у человека есть два смысла, как бы. Первое – это выстоять в этом мире, отойти от, скажем, как там мы говорили, первого человека. Мы должны исправить сначала грех первого человека, а потом выполнить его роль. Так исправление греха человека, первого человека, это значит как бы выйти из этого мира. Что это значит? Значит перебороть Йецер Ара. Это делать все эти заповеди и мицвот и так далее. И это все идея Рахель. А потом, когда переходит на следующий уровень, после прихода Машеха, то есть переходит на уровень первого человека до греха, то тогда уже там это действие Леа. Или мир ли, назовем так, да, мир скрытый, который скрытый для нас. И тогда мы как бы там заканчиваем то самое действие, которое должен был сделать первый человек там. То есть получается как бы две задачи есть. Исправить грех первого человека и выполнить потом следующую роль. Так вот это исправление греха первого человека, это противостояние миру, в котором мы находимся, который мы видим. И основная задача это у Рахель, как мы сказали, потому что она внешняя, она та, которая это, да? А Леа, она более внутренняя, это в принципе ее задача, это как бы скажем, или потом, или до этого, ну, в принципе, потом. Но основное все начинается именно с Рахель, потому что без Рахель нет ничего. Ясно, что если нет Леа, то и Рахель тоже нету. Потому что Рахель, чтобы она была, внутренняя должна быть у нее внутренняя суть, это Леа. как мы сказали, они одно это, да, то есть Рахель есть только потому, что есть Ля. Да? С другой стороны, без Рахель нет смысла в Ля. Потому что весь смысл это значит отсюда закончить действие здесь и так далее. То есть перевернуть действие, как мы тоже объясняли, да, с этого мира по направлению к духовности, да, поднять это. Так это идея Рахель, да. Поэтому она называется главная, и Карабай, главная. И вся, все, что там происходит, и, в принципе, это, да, конечный результат, что Рахель, у нее должны были родиться два сына, да, Беньямин и, ну, Йосеф и Беньямин, что они, в принципе, как бы выполняют эту роль Рахель, которая здесь. Но поскольку она нижняя, для того, чтобы, да, для того, чтобы они могли родиться, должна быть более высокая действительность. То есть должна быть Рахель, должен быть Яаков. Обратно мы говорим, Яаков это более высокая, а Рахель это его как бы жена, она находится в самом низу, это как бы наш мир. Яаков должен быть целостный, совершенный, и тогда происходит то, что происходит. Яаков, в принципе, там духовно действительно совершенный. Но мы сейчас говорим о сыновьях. А сыновья... То есть, и что это суть еврейского народа, они должны быть сейчас созданы по подобию Яакова. То есть Яаков, как бы духовно, действительно, она построена так, как она должна быть. И Яаков находится в целостности. Но сейчас происходит строение еврейского народа. И оно должно быть в точности похоже на Яакова. Яаков, Рахель, Вилья со всеми тонкостями, как там. То есть, как бы еврейский народ по своей структуре должен быть отображением духовной действительности. Поэтому здесь происходит все, что это происходит, для того, чтобы создать это. То есть как бы создать этого Яакова здесь, да, среди сыновей. Для того, чтобы создать, что такое Яаков. Яаков состоит из шести сторон, шести понятий. В принципе, Яаков состоит из шести понятий. Есть там, как мы сказали, три... А само по себе Яаков разделяется на два. Как это, ну, как бы верхняя часть, нижняя часть. Не будем входить там в тонкости, да? Но во всяком случае, вот это вот... у него как бы есть минимальное состояние. Что это, да, минимальное состояние. Как человек рождается. И максимальное состояние... Как человек доходит до совершенства. Вот эта идея минимального и максимального состояния, оно называется маленькое и большое состояние, да, у Яакова маленькое и большое. И оно, от чего оно зависит? Маленькое состояние, оно как бы более целостное, оно более совершенное, это как бы святая, это верхняя часть Яакова. Голова его более это, да? Это когда у него нет нижней части. То есть это когда есть душа, но нет тела. Тело называется, как бы скажем, нижней частью. Когда есть душа, нет тела. Когда он родился, ребенок маленький, у него нет яцерара. Ну, как бы есть яцерара, но это не считается. Нет, да, это... У него еще, как это, у него есть душа, есть это, да, но нет... тело, мы не совсем так видим, наоборот, но это только потому, да, у него нет высокой души, но есть та душа, которая есть, и, но нет телесности той, которая могла бы делать действие, у него тело еще не совершенно, не целостное, то есть как бы нет нижней стороны, а когда оно, он растет, он совершенствуется, он становится больше, это значит, что сейчас он как сосуд стал больше, и тогда в него может войти душа, более высокая, потому что пока он маленький, душа у него маленькая. Когда он большой, душа большая. Для того, чтобы стать большим, надо вырастить тело, чтобы тело было большое, чтобы вырастить. То есть нижнюю часть добавить ему, да, и так далее. Получается, это как бы два состояния, большое и маленькое. Так первоначально, так Яаков тоже состоит из большого и маленького. Так вот это вот маленькое состояние, это вот эти вот четыре... четыре первых сына Ля. Да? Это как бы верхняя часть Яакова, без нижней части, да? И теперь, и вот они, значит, это, да, и все. Теперь, вся идея, в конце концов, чтобы он стал большим. Мы сейчас говорим о сыновьях, как подобие Якова. Да? Ясно, что в духовных мирах все целостно и так далее. Но у Якова это то, что у сыновей мы здесь происходим. Строится как бы параллель еврейского народа. И параллель Якова в каком-то смысле. Так вот, четыре от этих первых сына, это то самое, это, да? То самое, вот как бы первоначальное состояние. Это где Иуда, но самое нижнее. Иуда самая нижняя и самая, как бы, в этом смысле ответственная, да, скажем, самая нижняя часть Иакова. Теперь, он полюбил, что он полюбил также, да, его Гамель Рахель, Вегавет Рахель Мильа, значит это, да, и она, поскольку она была снуа, поскольку Лиа была ненавистна, поэтому у нее родились эти четыре сына. Почему именно у нее? Потому что на самом деле, как мы сказали, Лиа в Рахель. Лиа, она более глубокая, а Рахель, она более внешняя. То, что она более глубокая, она более скрытая. Это понятие скрытости называется снуа. То есть нелюбимая. Нелюбимая в смысле, мы к ней не относимся с позиции любви внешности. Да? Внешности. Это имеется в виду. Теперь, поскольку она была скрытая, она скрытая, то есть она более высокая, поэтому создание первого создания, как бы, Якова или еврейского народа наподобие Якова должно начаться с нее, сверху. Сначала должно начаться маленький, а потом уже идет рост. Поэтому именно с нее это начинается. Она сначала строится, как бы, этот верхняя сторона Якова, а потом мы приходим к нижней стороне этого, да? К нижней стороне этого Якова. Так это то, что здесь произошло как раз таки, что как раз таки это родили четыре сына, что эти четыре сына, они как бы то самое малое состояние сыновей в подобии Якова. Да, эти четыре сына...
То есть это как пока, скажем, на уровне тянук.
На улице ребенка.
Ребенок.
На улице ребенка, где, на уровне ребенка, где Иуда, он является как бы нижней точкой. А потом... Да, это то, что мы здесь это, да? Не будем ходить там в объяснение, как это связано, Рувен. Немножко сложнее там ходит это дело, Рувен и Шимон, что Рувен это как бы качество добра, а Шимон это дин, да, как это? Дин, суд, ограничение. А Леви это как бы объединение их, поэтому там уже все это объяснить с этой точки зрения, мы не будем в это дело входить. Да? Витар, да, и что тогда? И потом, Ватомер и на, да, Тамод Миледит и остановилась от рождения, это Ля. Почему? Потому что она уже построена, как бы построила часть, значит, маленькую часть Якова, которая целостна, как ребенок само по себе еще, да? Вот она. И это и остановилось здесь. Ватире Рахель, тело ялдали Яков, ватикане Рахель бахота, и увидела Рахель, что тело ялдали Яков, что она не родила никому Якову. Ватикане, и она, значит, завидовала, стала завидовать свою сестру, потом роли Якова, а валиба ним. И тогда она приходит с претензией к Якову. Дай мне сыновей. Дай мне сыновей. Вы им айн. Метанохи, если нет, то я умираю. Это, что это за претензия? Ну, обратно в аллегории это понятно, да? Что она как бы жена приходит к мужу, говорит, это не зависть, вот у нее есть, а у меня нет, у нас как бы соревнование, да? А в сути, что это такое? Имеется в виду, что дай мне сыновей, что это имеется в виду? Да? Она думала, что это зависит от Якова. Вся суть того, что у нее нет детей, зависит от Якова. Почему? Почему от Якова? В конце концов, как мы сказали, что до этого был Авраам из Авраам, да, и у него там родились, после этого был Ицхак в Ривка. Как Ривка родила Якова это, да? Там сказано, что они были тоже акарот. Все матери были акарот. Все матери, то есть Сара бездетные, не могли рожать. Сара это понятно. Потом, Ривка. Ревка что же не могла родить? 10 лет она не могла родить, пока они встали вдвоем и помолились. Мы когда-то это учили. Один в этом углу, один в этом углу. Там мы учили, да, что услышал молитву, что Творец услышал молитву Ицхака, что это Цадик бен Цадик. Помните, да, что Цадик бен Цадик, его молитва больше, чем Цадик бен Рашан. Да? И так далее. Теперь, и вот эти четверо, они, в принципе, тоже были акарот. Все были бездетны, вот, и все это рождение, оно было как бы, пришло чудом, как мы здесь тоже это видим, да? Как это приходит, это чудо? Молитва. Приходит, значит, Рахель сейчас с претензией к Якову, за меня ты не помолился. Это претензия, которая она была. Отвечает ей Яков, Вайхаров Яков и Рахель, отвечает, он рассердился на нее и говорит, в ее мратахат элоким анохи, что я Бог, я вместо Бога, а Шерманами мех прибетен, что он не дал тебе сыновей. И здесь мы приходим, да, ты детей, не дай тебе детей. То есть он ей говорит, что на самом деле это не зависит от меня. Это элоким, то есть от моей молитвы это не зависит. А почему с Леа это так было? Потому что Леа это как бы начало, она от из Леа, а Леа более высокая. Из нее выходит как бы первая часть Якова, маленькая часть Якова, ну в детях имеется в виду, да, как мы сказали, прототипы. И да, верхняя часть Якова, что это маленькая, это приходит от Творца. Ну, следующее, чтобы дальше появились, дальше необходимо, чтобы он стал большим, в прямом смысле, да, чтобы вошло в него разум, чтобы вошло в него свет и так далее, это должно быть пробуждение снизу. Молитва снизу, это что должно быть. Это как мы, да, что человек рождается, он растет, мы даже когда взрослые маленькие, ну, то, что мы не путались, да, что то, что в теле мы видим, человек растет, он раз остается маленьким, значит, он растет. Но в принципе это идея, что на самом деле как переходит, как это мир так был создан, что все здесь сначала маленькое, а потом большое, растет. Что это значит растет? Растет, это значит, что когда он растет, он может рожать. Потому что пока он маленький, он не может рожать. А мы уже разбирали идею рождения. С чем это связано, идея рождения? Это связано с тем, что с просьбой нижнего о принятии или взятии на себя какой-то роли в этом мире. То есть, когда нижний пробуждается и говорит, я хочу делать действия, то тогда, и мне нужно для этого орудие. И это идея молитвы. Молитва – это когда нижний обращается, человек обращается к Творцу, говорит, дай мне орудие для выполнения, не для того, чтобы я жил и не было приятно, а для того, чтобы мог выполнить свою роль. И тогда сверху дается новое орудие. И эти новые орудия являются рождением, или являются пониманием, или являются сознанием. Мы так всегда говорили, что это всегда дети человека, это его поступки, или сами дети, или его поступки и так далее. Да? Поэтому это идея молитвы. И эта идея молитвы должна быть снизу. Специально мир был построен так, чтобы в этом мире зависело от действий человека. Что значит действие человека? Что вначале он рождается как бы маленьким, он создается вот так вот, как он есть по природе, что это Творец ему дает. А потом он должен сам достигнуть чего-то, то есть стать большим. Сначала он простой такой, глупый такой, то, что он там понимает и понимает. А потом он должен стать мудрецом. Для этого он должен стремиться, он должен хотеть, он должен просить, он должен учиться, обращаться к Творцу, и тогда к нему приходит знание. Это значит, что он как бы вырос. Увеличил свою телесность в каком-то смысле. Почему это связано с учением телесности, не будем этого ходить сейчас. И тогда он стал сосудом большим, и тогда в него входит знание. Входит туда это, да, в него это входит разум, входит свет и прочее. Это же идея, как бы, что связана с рождением детей, что рождение детей тоже связано, это то же самое, как бы, даю орудие для выполнения какой-то своей роли, что это дети мои, они продолжают выполнять эту роль. Поэтому здесь это то, что он сказал, что на самом деле до сих пор все это было как бы от Творца, потому что это то, что было у Леа, да? Но теперь требуется только молитва от тебя, не от меня, действие от тебя. И здесь она начинает молиться, она поняла это, говорит, «Том рина баматина матибель а Вот говорит тебе моя Биль'а, моя рабыня, возьми ее в жены, и может быть я построюсь от нее. Она как бы здесь поняла такую вещь. И это, в принципе, заключается в именах. Рахель Виля. Лиа у нее есть гей. Буква гей показывает на рождение. Мы видели у Сара. Сара вначале была Сарай. Сьют в конце. А потом это заменилось на гей. И поэтому она могла рожать. Авраам, у него тоже было, не было гей, он был Авраам. Получил гей, стал Авраам. И смог рожать. Теперь приходит, она говорит, если так, Лиа родила, потому что в ней было это заложено. Лиа, что у нее есть это гей. Рахель у нее нету гей. И тогда она передает своему мужу Бильга, что у Бильга есть два гея. Так что одна гея это для того, чтобы Бильга родила, а другая гея, что тогда, чтобы она Рахель родила. Вот говорит, может быть, я построюсь от нее. Да, это как бы второе объяснение смысла, да? В простом смысле здесь имеется в виду, что поскольку она жертвует от себя и так далее, то как бы от этого приходит помощь, и тогда она рожает тоже, как это было, Сара тоже дала свою рабыню, что это строится от нее. Да? «Ватитен лоэт бель'а, вышибхатали ишай, дала ему эту бель'а, свою рабыню в жены, воевой лев Яков, и значит Яков пришел к ней, витар бель'а, вытелед Яков бен, она родила, значит, сына». Ватоми Рахель, Данани Лаким, Гам Шама Бокали, Витен Ли Бен, Алькен Караш Мудан. Она как бы родила, вот как это, на коленях, то есть имеется, как будто бы сын Ля, сын Рахели, да? И она дала ему имя, какое дала ему имя? Дан. Дан. Что значит? От слова Дин. То есть здесь она как бы приходит и говорит, что почему она не получила ребенка, сына, потому что над ней есть Медат Дин. Мера суда. Мы не будем в это входить, что здесь, потому что была к ней претензия, и говорят, что именно поэтому она потом, когда родила последнего, она, значит, умерла, да, Беньямина. Потому что как бы упоминает это на себя, и вот эта вот идея Дина, мы не будем в это входить. «Витар от витерит беля шибхад Рахель бен шни Яаков». И она, пришел он еще раз к этой беля, и она родила еще, «Бутом Рахель нафтули элаким нафтальти». Имахоти, гам, яхоти, ватикраш, мо, нафтали. Вот теперь, говорит, я закончила все это, закрыла нафтули. Почему нафтали? Нафтали это как бы крышка, которая закрывает, да? Я как бы закончила вот это вот строение. Почему закончила строение обратно там, это и с чем идея? Что на самом деле дан, вы нафтали, это как бы, да, две стороны. Две, как мы сказали, есть сын Рахель, в Лиа. У Лиа и Лиа рождает, у Лиа есть, да, как бы, скажем, две стороны, в общем-то, две детали. В принципе, скажем так, Бель'а и Зильпа, они как бы сами по себе две детали внутри Рахель в Лиа. То есть, в общем-то, Лиа и Зильпа, Лиа сама по себе, она верхняя сторона вот этой вот жены Якова, а с другой стороны сама делится на две части, и нижняя ее часть это Зильпа. Рахель то же самое. Так что здесь как бы была, да, Бель'а это как бы нижняя часть Рахель в каком-то смысле, это говорит о некоторой определенном месте в там духовных храмах, не будем в это входить. Во всяком случае, то, что она здесь родила два сына, она подготовила для того, чтобы могла, Рахель тоже могла родить. Да? Подготовила одну из сторон она подготовила. Должно быть 12 сыновей, да? 12 сыновей. 6 сыновей у Лиа, 2 сына у Рахель, и еще 4 сына. Два сына Бель'а, Зильпа, они дополняют до целостности тоже Эт-Лиа, то, что она рождает Лиа, дополняет до целостности, а два сына Бель'а дополняют до целостности Рахель. Поэтому получается 12. Там надо больше объяснить, почему это, но не будем в это входить, там сложнее, да? Во всяком случае, Витора Нафтули, что я вот закончила как бы свою роль в этом подготовке того, чтобы для меня родить. То есть она как бы сейчас обращается с молитвой к Творцу, то есть то действие от нее, которое должно быть, она, значит, это делает. Ватирели а киамда миледет ватикаха дзельпа. И тогда видит Ля, что она остановилась и уже не рожает. Ватикаха дзельпа шимхата ватитена талия аковли иша. Она тоже берет свою, значит, рабыню другую зельпа и дает это Иакову. Ватирели дзельпа шимхат ля или Иаков бен витомар ля. Витомар ля, значит, вот она родила сына Иакову и говорит ля, ба гад, пришел гад. Ватикра шмогат. Почему шмогат? Да, что это связано с понятием мазаль. Да. Не помню это. Не принципиально здесь. Обратно мы говорим. Просто не хочу входить. Вот с сыновьями там надо рассматривать более в деталях. И не хочу в это входить в детали. Получается, что здесь она подготовила вот то, что не хватает. Верхней части этого как бы Якова, который построен из Лиа, да? Зельпа это рабыня Лиа, и она, значит, там подготавливает то, что должно подготовить. То, что не хватает в этих шести сыновьях, должны были быть еще два сына, которые являются как бы некоторой деталью вот в этом строении шести сыновей, да? И, значит, Рахель дополнила двух нижних, Лиа дополнила двух верхних, то есть Беля и Зельпа. Теперь, в общем-то, да. И теперь, значит, действие дальше. Все это происходит для того, чтобы в конце концов Рахель смогла родить своих сыновей. Да? Получается дальше. Ваелех Рувен, и тогда дальше есть история. Ваелех Рувен, значит, здесь родился еще один. Это Ашер. Ашер, что это Дан Ашер, да? От слова счастье и так далее. Ваелех Рувен бемек цирхити, вы немца туда имбасадевэ, вот там Илья ему. Здесь новая история интересная. И Рувен пошел в поле и нашел дудаим. Что такое дудаим? Я не знаю, как на русский переводится. Это цветочки какие-то. Да. Как ты не помнишь, как там это дудаим? Что? Цветочки, которые Рувен нашел.
Дудаим?
Да.
Нарциссы?
Нарциссы? Не знаю. Какие-то там цветочки там нашел. Вэвэлэо там Илья, и мову тойме Рахель Элиат Нина Лими Дудаевных. Тогда приходит Рахель к Илья и просит...
Он нашел мандрагоры.
Мандрагоры, да, все равно мне не помогло, но, допустим.
Мандрагоры, я тоже не знаю.
Да, ну какие-то там цветы, да. И вот, значит, пришла он, значит, к Илья, и мову тойме Рахель Элиат Нина Лими Дудаевных. И говорит, значит, Рахель, дай мне из этих, значит, цветочков. В чем здесь эта идея этих Дудаим? Смысл так обычно, это как бы сгула. Сгула, что такое сгула? Сгула для рождения. Сгула для рождения, да, что это как бы, что значит сгула для рождения? Что если женщина не может рожать, то это дает как бы, ну, неестественно, какое-то неприродное действие, которое может помочь для того, чтобы она могла родить. Приходит, значит, здесь, Рувен нашел это для, и нашел и привел это к своей матери, потому что та тоже стояла, не рожала, чтобы у нее это, да? А Рахель попросила для себя, чтобы она могла родить. И тогда, и Лева говорит ей, вот той мрыла, а мятках техать ишивила кат гамдудаев. Говорит, недостаточно, что ты взяла моего мужа, и теперь взяла также эти, хочешь взять также эти дудаим. То есть в пшате как это идет, что Яков любил больше Рахель, и он установил свое основное, свое присутствие, да, свой дом у Рахель. Он был всегда у Рахель, или большее время, или еще что-то, да. И так она говорит, вот ты взяла его, он у тебя. Теперь ты от меня просишь тудаим. Вот он Рахель Лахен Ишкавы Махалайла Тахадудаим. Поэтому говорит, будет спать, он сегодня придет спать к тебе вместо этих дудаим. Да? И в его Яков Минасаде, и вот Яков приходит с поля, в эти цели Али Крато, и приходит Лиа, в Итомер, навстречу ему, и Итомер Илай Тавоки Сахар Схартих, и говорит ему, что вот приди ко мне, потому что я тебя как бы выкупила, да, Схартиха купила, Бадудаи Бни из-за этих Дудаим, Ваишкавы Мабалайла Ау. И значит это, и здесь по идее приходит, да, ну ясно, что здесь... И как бы такая интересная история сама по себе, да, как это они покупают своего мужа один другому и так далее, да. Ясно, что даже в самом простом смысле идея ихняя была все это только, у них не было того, не было же разных там ецерара, вот как это мы понимаем, чтобы, да, там удовольствие, все это не было идеей удовольствия, только идея создания еврейского народа, создания вот этих вот шватим, что каждая хотела, чтобы от нее родились вот эти вот колена, из которого пойдет еврейский народ. Поэтому все вот эти понятия, что говорит, он придет, пойдет ко мне, да, за это и так далее, это все имеется только вот в таком смысле, в смысле святости, а не в смысле желаний каких-то там телесных. Да, это понятно. Это в простом смысле. Но кроме этого, здесь вопрос, да?
Да, да, что? Здесь вот вопрос такой. По поводу, ну, это понятно для Леи и Рахель.
Да.
А вот для как это понятно для их рабы?
В смысле?
Ну вот это святость. Кто эти рабы?
Рабыни это сестры их. Они были такие же праведницы, как и этот. Не было, да. А рабыни они назывались только потому, что они были дочерями наложниц Лавана, а не наложницы Лавана, а не жены Лавана. Поэтому он как бы дал ее их как бы в рабыни, но на самом деле он дал их тоже в жены. По сути. Да? Почему это описывается как это и как рабыня? В духовном смысле это то, что мы сказали, что Леа, она сама по себе делится на две части, верхняя часть и нижняя часть. Так вот, нижняя часть это Бельа, это Зильпа у нее. Да? Беседер, это как бы ее это делает. Потому что все, что мы сказали в мире, делится на две части, на две стороны. Маленькое и большое. Большое это путем добавления приходит. Маленький человек, тот, как он есть. Чтобы стать большим, то есть умным и так далее, ему нужно сделать для себя какое-то действие, то есть сделать какое-то действие в нижних мирах, то есть исправить свою связь с миром природы. Это его нижняя часть, в принципе.
Приложить усилия.
Приложить усилия и так далее. И тем самым создать основу в мире природы. Это его нижняя часть. И они разделены без этого действия. Поэтому их делим на две стороны. И у них то же самое было. Рахель, Леа, она у нее была как бы верхняя, нижняя. Это Леа и Зильпа. Они одно целое, но в каком-то смысле разделены на определенных этапах. Мы не будем ходить в все эти объяснения, естественно. Да? Поэтому это тоже одно целое. Все они четыре, это одно целое. Раб, потому что каждый из них показывает на какую-то отдельную сторону ее. Как бы каждый человек, у него есть много сторон. Есть внутреннее, внешнее, проявление такое, проявление другое, да? Можем говорить о человеке. Как мы сказали, у человека есть душа и тело. Так тело называем одно, одна сторона человека, душа, его другая сторона человека. В теле есть несколько сторон, есть телесность такая, есть эмоциональность, одно и то же тело, и есть телесности, да, и в душе тоже есть духовная сторона связана, более высокая, более низкая и так далее, да?
Вот вопрос, они, может быть, вопрос немножко это, они как они стали евреями?
То есть, ну, пшат, то, что мы говорим, они сделали гиюр точно так же, как...
То есть они прошли гиюр?
Обязательно, то есть... конечно, точно так же, как... То есть они приняли на себя... Гиюр, да, то есть тогда мы сказали, гиюр, он же еще не был полный гиюр, а был только начальный, как бы, первый его этап, принять на себя, но они могли выйти, как Исав вышел из еврейства. То есть имеется в виду еврейство, гиюр, как бы там был закончен, то есть формирование еврейского народа было закончено после выхода из Египта, тогда уже невозможно было ни выйти, ни что, и так далее. Да, как, а до этого, значит, человек мог как-то присоединиться к этому и мог выйти из этого. Да, то есть то, что было сказано Аврааму, Герезареха, Березалаем, Рабами Шана, значит, да, знание будет твое потомство 400 лет, а после этого и так далее. Вот эти 400 лет, пока они не закончатся, еще не не устанавливается в полной мере, кто еврей, кто не еврей. То есть они как бы взяли на себя задачу исправления первого человека. Потомки Авраама, то есть то, что то в обещании Авраама, то, что было сказано, то, что Авраам взял, его потомство, то есть народ, который выйдет из него, но он еще не сформировался.
Поэтому... Еврейство шло по отцу.
По идее, тоже шло по матери. Да, там тоже было шло по матери. Потому что сын, сын и... Да, Агари, сын Агари, он Ишмаэль. Он не был евреем первоначально. Он не сделал гиюр, он родился у матери, несмотря на то, что отец его был Авраам. Так он сказал, гореши тамавы дна, выгони рабыню твою и сына ее. Что значит сын ее? А же сын же Авраама. Отсюда учат, что еврейство идет по матери. То есть если бы родился у Сары после гиюра, то тогда он еврей от рождения. Хотя у него есть возможность выйти из еврейства. А если же нет, не родился у этого, он должен делать гиюр. Ясно, что все они это приняли. В какой форме точно там был гиюр? Отдельный разговор. Да, все они были это. И значит так, так что теперь, в чем здесь идея этого дудаим? Сейчас мы попытаемся разобрать. Вишмайла ким Элиа, витар, вителет, или Яков бен Хамиши. И услышал Яков Лиа, молитву Лиа, услышал молитву Лиа. То есть Лиа пожертвовал этим дудаим ради Якова, правильно, связи с Яковом. И тогда ее он услышал, а не Рахель, вы думали, а Натан Элоким Схари, а Шернатати Шевхатили Ищи, Витикраш Мой Сахар, что дал мне он это, значит, что он мне дал, услышал он это, и дал мне, услышал, да, дал мне Творец награду за то, что я дала свою рабыню ему, и назвал его Исахар, от слова Сахар, награда. Витар от Ля, Ватилет бен Шиши Ляко, Витоймер Ля, Звада Нелыким, Оти Зе Витова, а память Белони Ищи, Келатило Шиша Бани, Витекрает Шмов Звулун. Значит, еще родила она одного, шестого сына, и назвала его Звулун. Почему? Потому что это подарок Звулун и так далее. Что вот закончила шесть сыновей, она, значит, родила. Нет, это было закончено. То есть здесь идея, ну, в простом смысле, как мы идем здесь, что на самом деле эти дудаим, они действительно сгула. Но сгула, как она работает? Как работает сгула? Сгула работает, сгула связана с понятием мазаля. Что если у человека есть мазаль, и по мазалю, мазаль это, то есть, та его предназначение, как он должен был по природе, что должно было у него произойти, и есть какие-то ограничения, какие-то преграды, как бы внешние, для исполнения этого, то тогда сгула может снять это. Но когда это по природе, в мазале этого нету, сгула ничего не может помочь. То есть эти дудаим не могли помочь ей, Рахели, родить сыновей, если у нее это как бы в ее мазале не было. Да? Поэтому то, что она пришла, и это, да, и это были как бы зря, это не нужно были эти дудаим. С этой точки зрения, в простом смысле мы говорим, да? Что тогда, что по-настоящему то, что она должна была, то, что к ней должно было быть рождение, это результат ее действия путем чуда, а не путем природы, через вот сгулот, и через мазалот и так далее. Да? А Лиа за то, что она вот здесь помолилась, она как бы получила двух этих сыновей. В другом смысле, как это объясняет Зоар и так далее, да, что вот эти вот дудаим это непростая вещь совсем. Что в принципе, да, это посмотрим здесь. Ой. Да. Не знаю, если я могу это дело объяснить, что это дудаим. Да, объяснение там, как он Зор объясняет, что это как раз-таки вот эти вот дудаим, это идея как бы действия Рахель, да, к Творцу. Да, это, в принципе, была ее молитва, да, ее как бы, ну, в каком-то, назовем это молитвой, да, в данном случае, это действие ее Рахель к Леа. Именно благодаря этому родились два вторых сына, два последних сына у Леа. И то, что родились два последних сына у Леа, это в принципе приближает возможность того, что Рахель тоже у нее родится. Почему? Потому что то, что до сих пор родила Леа, четыре сына, мы сказали, это только как бы Яаков в маленьком состоянии. Когда же она рожает еще двух сыновей, то есть более нижних, это как бы увеличение, это как бы Яаков становится больше, взрослым. И поскольку он становится взрослее, большой, он сейчас уже может рожать. И тогда тот самый как бы Яаков может войти, сделать зивуг с Рахель, и тогда у нее получается, рождается это новость. То есть для того, чтобы Рахель, не знаю, как это понятно, нет, для того, чтобы Рахель могла родить, нужно, чтобы появились вот эти два последних, Иссахар и Звулун. Иссахар, что он там, да, знание Торы, и Звулун. Не будем ходить в детали, что именно каждый из них представляет. Во всяком случае, вот это вот само по себе было как бы увеличение вот этого Яакова из четырех к шести, что он стал сейчас уже больше. Теперь, этого, по-моему, здесь достаточно объяснить. И тогда что происходит дальше? Ватоймер Леа, звадань, это мы сказали, Веляхар Ялад Бат, Ватикрайт Шма Дина. И после этого родила дочь, и что это имя Дина, как здесь объясняет Раши и все прочее, что на самом деле должен был родиться мальчик, но она тогда испугалась, что если будет мальчик, это будет 11-й, и тогда у Рахель будет меньше двух сыновей, даже меньше, чем у рабынь. И поэтому Леа помолилась, и тогда она превратилась в девочку. Это Мидраш говорит. А смысл здесь более глубокий, имеется в виду, что Дина – это как бы окончание всего этого как бы строения, то, что родила Леа.
Написано, что дудаим – это благовонное растение, удача, будто бы
свойственно
уничтожать бесплодие женщин.
Да, вытекает шмой Есебле, да. И значит так, Вейфтах, Вейскоро Лаким от Рахель. И сейчас он вспомнил Рахель, Лаким вспомнил Творец Рахель, Вейшма Илея Лаким, Вейфтах от Рахмай, услышал ее и раскрыл ее, значит, это, да, чресло, и сейчас вот она рожает Йосепа, Бутар, Бетилет Бен, Утамар, Асапа, Лаким от Рахмати, и значит, он, да, позор мой он брал, и здесь родился Йосеф, и здесь родился Йосеф. В принципе, здесь мы говорим, родился Йосеф, и родился, и все, да. А потом дальше они уже вышли, и потом родился Беньямин, когда они, мы еще потом дальше будем смотреть всю историю, но то, что Беньямин родился, и она умерла. Беньямин, когда родился, он родился уже в Эрец Исраэль. Бен Они, там, что это, брат, они будут сейчас ходить, это сын бедности. Во всяком случае, он родился там же, когда они были в Эрец Исраэль. То есть здесь мы говорим, это уже другая вещь. Это два сына Рахели. Что на самом деле, как бы, эти все сыновья, которые были до сих пор, они исходили от Леа. То есть это построение как бы духовной стороны еврейского народа, как мы сказали, да? Что Рахель и Леа, это относится к еврейскому народу. Но то, которое происходит действие здесь, в этом мире, это Рахель, потому что Рахель ответственна за этот мир. Да, как мы смотрим в духовных мирах, что все эти действия, это все это, все духовные, это значит как бы творец, ну, да, духовная сторона, а есть шхина, что это эта сторона, что это показывает нам на Рахель, что это наш этот мир. Так это то, что в нашем мире, Рахель это ее действие, как бы внешнее отношение к этому миру. И эти два сына, они приходят, они два сына у нее. Йосеф и Биньямин. Обратно не будем сейчас сходить. Йосеф это тоже как бы ее, ее сын выходит из нее, как бы, но он связывает ее с Леа или с Яковом. А Беньямин это тот, который выходит в мир, и он делает это действие. То есть один выше, а другой ниже. Не будем ходить. Они называются два цадика. Один цадик, который выше, а другой цадик, который ниже. Не будем ходить дальше. Здесь мы хотели сказать некоторую идею. Что на самом деле, что мы здесь видим? Что Рахель, это ее действие, в принципе, основное действие это в этом мире. И поэтому всегда, да, это в этом мире, это противостояние этому миру, это вывести, это исправить. И эту основную работу возложено на ее сыновей, Йосеф и, Йосеф и Беньямин. Это как бы самая нижняя часть Якова, скажем так. Когда она будет выполнена, тогда Яков будет целостный. Поскольку а его жена это тоже часть Якова в каком-то смысле. Так если, когда это и будет исправлено, то тогда исправлено все это духовное строение. Когда, да, когда этот мир будет исправлен, то тогда Яаков или вся духовная действительность тоже будет исправлена. Потому что исправление верхнее зависит от исправления самого нижнего. Но для того, чтобы появилось самое нижнее, нужно, чтобы было целостное верхнее. Потому что если оно не целостное, то нижнее само по себе, оно ничего не может сделать. Да, но не действительно. Поэтому надо было, чтобы сначала родились все эти предыдущие, а потом родились Йосеф и Беньямин, что они относятся к Рахель, то на них возлагается вся работа по противостоянию в этом мире. То есть все вместе, 12 колен, они как бы прототип вот этого Якова, что все эти 8, в принципе не 8, а 6 и плюс еще 2 от Зильпы, они относятся к верхней части, к внутренней части, а вот два сына у Рахель, и еще вот два, которые от рабыни, они тоже там исправления, там изменения некоторые, дополнения там же, в этом же, они, значит, от Зильпы. Теперь, и получается, что дальше происходит? Это то, что мы хотели сказать. Мы в прошлый раз начали эту тему, но на самом деле не до конца все объяснили там. Что на самом деле мы сказали так, действительно то, что мы видим в жизни, еврейский народ, это как бы вот он в этом смысле, все 12 колен, это некоторая схема построения духовных миров. Так они были бы сделаны, они должны только выполнить свою роль в этом мире. И вот дети Рахель, основная ее роль, это противостояние вот этому духовному этому миру, миру природы, Ецарара, разным народам, как мы говорили. Внешняя сторона еврейского народа, то, что противостоит внешнему миру, вот, который нас окружает и так далее. Да, это идея, да, как у человека, есть тело, есть душа. Так вот, тело находится в этом мире, здесь он должен, значит, как бы с этим противостоять. И это мы видим в жизни, в истории, что дети Рахель всегда были как бы на границе между, на противостоянии с другими народами, то есть все отношения к другим народам. Да? Это в прошлый раз мы говорили про это дело, да? Что это Беньямин, что это как его война с Амалеком, всегда Шауль, что это было из Беньямина, и Мордехай и Эстер, что это были из Беньямина, и так далее. И это то, что мы видим потом. А все остальные 11 колен, да не 11, а там 10 колен, или в принципе 8, они в общем-то представляют как бы душу еврейского народа. Внутренний смысл, внутреннюю задачу и так далее. И это интересно здесь, что после того, что вот наше время, да, я просто не хотел в это дело входить, но можем как-то немножко объяснить. Наше время, и да, как это, есть идея, кто кому относится, ведь 10 колен исчезли, 10 колен были потеряны. Что это означает? Остались только два колена, Беньямин и Иуда. Кто такой Иуда? Иуда – это нижняя часть вот этого маленького Якова, о котором мы говорили, правильно?
Леви и Иуда.
Нет, Иуда и Беньямин, который остался. Один от Леа, от Рахеля, один от Леа, один от Леа, один от Рахель. А Леви и Коаним, они остались частично, поскольку были внутри Иуда, там, в храме и так далее, да?
Я не знаю, кто сейчас Беньямин.
А мы не знаем, кто такой Беньямин и кто такой это. Или знаем, или не знаем. Это вопрос. Есть вопрос такой, как возникли, скажем, вот это вот. В наше время мы знаем, что есть два направления общих у евреев. Это сфарадим, ашкеназим, я хожу политику. Не хочу, только просто в общих этих чертах, что мы ничего определенно не говорим, но так общие мысли, которые есть, да? Естественно, есть два обычая, в принципе, две ментальности, два понимания мира. Два непонимания мира, две, ну, в принципе, они очень разные. Есть кто-то раньше, ну, кто-то там, это история, кто-то хочет сказать, что когда, как они возникли, откуда они пришли. Есть, которые говорят, что вот просто, когда они выселились из Израиля, так часть евреев поехала на восток, или, ну, или на восток, или на юг, да, а часть поехала, значит, в Европу, на север и на это, да, на запад. И так там они получили ашкеназим, а там получились сфарадим. Но на самом деле это не совсем правильно. Невозможно, что так оно изменилось. Это что на самом деле два этих направления было еще до этого тоже, до того, как они выходили. Два этих обычая, как мы говорим, два обычая правильные, тот и другой, да? Два этих обычая были до этого. В принципе, должны сказать, что всего было 12 обычаев. Но осталось только два. И вот эти два, одно от Рахель, а другое от Леа. Да? Это Бениамин и Иуда. По всей видимости. И так, в принципе, многие мудрецы так о ней говорят. Что на самом деле одно из них это Бениамин. Значит, вот одно из направлений сфарадим, ашкеназим. Одно из них это Бениамин, а другое это ашкеназим. Как это? А другое это Бениамин и Иуда. Бениамин и Иуда это ашкеназ и до там Израиль, сфарадим и так далее. Вопрос, кто из них кто? Это вопрос большой, непростой, как это, да? Я на самом деле, как я понял из того, что я учил у своего учителя, что так вот, по той логике, по которой я это понял, то как я это вижу, что получается, что в общем-то ашкеназ это как раз-таки Бениамин, а Иуда это... А сфарадим это Иуда. Почему? Если идти по тем же самым параметрам, то мы видим, что всегда ашкеназ, те, которые были, всегда стояли на фронте с Амалеком и со всеми. И то, что была вот война последняя, и то, что до этого всегда их там преследовали очень много. А сфарадим, они как бы не очень-то, у них было противостояние с другими народами. То есть они занимались своими делами, и как, это видно тоже. Сфарадим в основном занимались там Каббалой, там еще какими-то своими делами, а ашкеназ занимались больше как бы внешней стороной. Во-первых, зная, да, много изучали как бы эту, да, занимались больше открытой Торой с одной стороны. Потом у них изучение этой открытой Торы было больше как-то пильпуля разных этих, да, что это тоже параметры внешнего мира, что мы делаем разные расчеты и так далее. А эти к этому относились как бы с меньшим вниманием у сфарадим, а занимались больше другим вещами. То есть мы видим как бы разницу вот, в сути, да, во внешнем и во внутреннем. Ясно, что у тех и у других, и у ашкеназ были люди, которые занимались каббалой очень глубоко, и у сфарадим были люди, которые могли делать расчеты очень хорошо. Но и у этих это было открыто, а у этих это было открыто. То есть в ашкеназ каббалой занимались скрыто, никто это не знал и так далее. А у сфарадим это наоборот. И наоборот, те, которые были так и так. Да? То есть это как бы лицо, как выставлялось. Они также всегда у них были понятия к внешности. У ашкеназ были всегда отношения очень серьезные. Они как бы строили себя, представляли себя, делали разные законы, порядки, устанавливали.
Вообще, кинеон.
Да, разные порядки внешнего характера тоже очень, были очень отделены от других народов, ставили разные ограды и так далее. То есть всегда у них было вот это вот противостояние влиянию извне. У сфарадим не очень-то это было вот это противостояние. Они как бы занимались своими делами, могли кто-то прийти какие-нибудь эти... там многих их перевести из религиозных, нерелигиозных и так далее, они могли противостоять против этих, да, то каждый это, интересно это. Так это, мне это понятно, да, не знаю как это, мне так это понятно, но мой учитель, на самом деле, когда мне объяснял, он читал наоборот, что это Иуда, а это, да. То, ну, я не хочу входить в это уже каждый как-то мешает. Но есть об этом спор или обсуждение, это вопрос действительно интересный, кто из них кто. Но ясно одно, что вот две этих, они идут вот в этих двух направлениях. Да, это как бы два вот этих колена, которые остались. То есть два обычая, это не возникли потом, что когда-то они разделились из одного обычая. А два обычая, они были в Израиле до того, как они оттуда вышли. И... А по-настоящему до этого было 12. А спрашивается, что с этими 10? А кто остался? Остался именно Бениамин с одной стороны и Иуда с другой стороны. Почему именно они? Потому что на самом деле, когда мы пришли после разрушения первого храма, в общем-то весь мир он упал. Мир он упал на уровень намного ниже полностью. И поскольку он упал на уровень ниже, то есть мир как бы полностью внешности и так далее, то в общем-то вот это вот как бы мы говорим, что когда мы находимся на самом-самом низу или в самой-самой внешности, то тогда все самое главное или самое то, что в общем-то остается в этом от духовности, только ее самая нижняя часть. Поэтому Иуда, он как бы самый нижний из них, самый последний, самый нижний, так он тот остался. А вот Рахель, Йосеф и Бениамин, Йосеф это цадик вверху, а Бениамин цадик внизу, именно Бениамин остался. Только внешняя сторона еврейского народа, только самая внешняя, внешняя от внутреннего, от Леи, и внешняя от внешнего, от Рахель, только они остались. Почему? Потому что тот мир, в котором мы находимся, нет места для более это. То есть те 10 для более глубокой работы, более глубокой это. Те действия, которые, да, то понятие, что 10 народ, 10 колен аннулировались, исчезли, не имеется в виду, что их не будет. Это они, более высокая часть еврейского народа, которая уже в этом мире не способна существовать, да, не соответствует этому миру и не может находиться. Поэтому все как бы исправление должно начаться снизу. Снизу это значит нижняя часть души еврейского народа и нижняя часть его телесности еврейского народа. Это Рахель, это значит Бениамин, это Иуда. Так должны понять эту вещь, по всей видимости. Без этого. Ну, то, что я хотел рассказать.
Это самое интересное место.
Самое интересное? Не, вроде мы все объяснили, нет?
Дальше еще много всего.
Ну, дальше мы еще потом будем учить.
Спасибо.